Добрый вечер. Мы продолжаем с вами законы относительно основ Торы. Я хочу напомнить, предыдущий урок, как вы помните, состоялся 2 недели тому назад. Я позволю себе напомнить то, о чем мы с вами говорили. И продолжим дальше. Очень важная тема. Это, он вам подчеркивает неоднократно, это заповеди, это любовь и страх по отношению ко Всевышнему. Описывает удивительно, то есть мы не будем повторять то, о чем мы говорили, но хотя бы напомнить немножко. Рамбам начинает с того, что когда мы видим сотворенный мир, это творение Всевышнего, мы испытываем восторг, испытываем удивление. И это действительно вызывает любовь. Следующий этап, мы понимаем, что это связано, любовь и страх, они связаны здесь. Это те явления, которые мы наблюдаем. Это то, как Всевышний управляет этим миром. Вне всякого сомнения, это и любовь, и страх. Любовь – это близость, страх – это ощущение того, о чем Рамбам говорил. Это насколько человек мал, насколько человек слаб, насколько Всевышний велик. Это действительно одновременно вызывает и любовь, и страх. Что важно, тоже мы упоминали об этом, с точки зрения Рамбама, об этом он говорит во многих местах. Изучая сотворенный мир, понимая в какой-то мере сотворенный мир, человек познает Творца. Это очень важно. То есть не только макро, великие какие-то явления, но то, что мы видим микро, вот эти мельчайшие живые существа, то, как устроена материя, это тоже действительно мы приближаемся к той величайшей мудрости Всевышнего, испытывая, разумеется, и любовь, и страх. То, что касается мира, мы переходим с вами сейчас, у вас тут, у меня это 3-я алаха, у вас в скобках 4-я, 3-я, но вы видите перед собой текст. «Коль ма шебара кадош баруху беоламо, нехлак лишлоша халаким». Весь сотворенный мир мы видим как будто бы 3 составные части. Михем бруим, шехем мехубарим миголем вецура, вехем ховим венифсадим тамид. Это то, что касается нашей земной действительности, нашего мира. Он описан здесь следующим образом. Это творение, в которых соединено то, что названо голем вецува. Это материя и форма. Я не стану на самом деле углубляться сейчас в эти понятия. Бесформенная материя, чисто физическое что-то. И форма, которую... Средние века, на самом деле, начинается с классической философии. Форма считается чем-то духовным. То есть то, что мы видим перед собой физически, это материя, в которой присутствует духовная составная. Что касается вот этих творений, в которых есть и материя, и дух, о них сказано, эти существа, эти творения, говим вани в садим, они существуют, и они исчезают, и они распадаются, разрушаются. И подчеркивает Рамбам Тамид. То есть есть смена прихода в этот мир и разрушение. Кмо гуфота адам вегабегема, вегацмахим, вегаматахот. Уточняет, о чем идет речь. На первом месте, разумеется, он говорит, это тело человека и тело животных. Мы можем это уточнить, это высокоразвитые животные, это существа более примитивные, вплоть до самых примитивных созданий, это все творение Всевышнего. Дальше он упоминает смахим уматахот. То есть это растения, это минералы. Называет это матахот металлами. Ну, практически мы понимаем, что речь идет, он тут называет то, что находится в нашем мире. Если мы будем перечислять снизу вверх, это не живая природа, это живая. Это растения, это животные, и вершина вот этого мира это человек. Дальше. Умиге. Бруим шехем мехубарим миголем вецура. Аваль инам миштаним мигуф лагуф умицура лицура. Мохар ришоним. אלא צורתם קבועה בגולמם לעולם, ואינם משתנים כמו אלו, והם הגלגלים והכוכבים שבהם. Удивительный момент, мы сейчас увидим немножко уточнение. Есть другие создания, другие творения Всевышнего, у которых тоже есть материя и форма. То есть нечто физическое и духовное, но, как он подчеркивает, они не претерпевают вот те перемены, которые мы наблюдаем в нашей земной действительности. Нет перехода какого-то, а сказано тут удивительно. Нет перехода из физического, из формы в другую форму, как у тех, о ком мы говорили раньше. То есть те, о ком мы говорили раньше, будь то растение, животное или сам человек, это разные возрастные ситуации, это рождение, это развитие. Это достижение какого-то уровня в своем развитии. А потом те перемены, которые мы знаем. Если мы будем говорить о растениях, то это росток, это растения, это плоды, это семена и потом увядание. В каком-то смысле мы можем перенести... Это же также на животных и на человека, по меньшей мере, в физическом смысле этого слова. Но подчеркивает здесь Рамбам, вот этот второй уровень, который он сейчас определит, говорит «Цуатам квуа бегольмам ле олам», по меньшей мере, с точки зрения человека. То есть здесь... Это соединение материи и духовной формы, это установлено, так оно неизменно. Вейнам миштаним кмо элю. Нет тех перемен, которые мы наблюдаем в нашем мире. Что это? Рамбам называет. Гальгалим векохавим шебахем. Это устройство мира. Это все определение, которое мы знаем из классической философии. Мы знаем, что это и в средние века пользовались этой терминологией, то есть это сферы, это небесные тела, это звезды и так далее. «Эн гульмам кишар гномим, вело цуратам кишар цурот». Есть различие между вот этими созданиями, которые производят на нас впечатление достаточно большое. Это особое понятие материи и формы. Знаете, что человек, ощущая слабость свою, обращается к небесным телам, так Рамбам это объясняет, на первых порах в качестве посредников якобы между собой и между Всевышним, поскольку они, как человеку кажется, ближе к Творцу находятся. И мы знаем, что тут есть соблазн, очень сильный соблазн, постепенно обращаться к этим небесным телам, как к божествам, наделять их божественными какими-то силами. Таким образом возникает идолопоклонство. Это серьезнейший фактор, с которым сталкивается человек не только в древнем мире, но и по сей день, разумеется. Завершается наша алаха здесь. Умиген. Буин. Цура бело голем клай. Еще третий уровень. Более высокий. Есть духовная форма, есть духовное начало без физического тела. Вехем. Хамалахим. Шамалахим эйнам гуф угвия. Эла сурот нефрадот зумизу. Это мы коротко будем об этом говорить, но все-таки мы затронем этот вопрос. Вопрос интереснейший. Подробно этим заниматься мы не будем, но по меньшей мере хоть в первом приближении понять, о чем здесь речь идет. Если мы начали с того, что происходит в нашем земном мире, мы и тут различаем, как было сказано, неживую природу, растения, животных, человек. У всех в нашей действительности есть материальная форма, есть, простите, материальный голем, вот это материальное тело, физическое, и есть духовная форма. Мы только что говорили о сферах и небесных телах. Третья, будто бы самый высокий уровень сотворенного Всевышним, объясняет он, это только духовная форма, это только духовное начало без физической составной. И это ангелы, подчеркивает Рамбам. У ангелов нет тела. Но что есть? Цурот нефрадот зумизу. В духовном отношении это их назначение, есть разница между ними. То есть вот этот цурот нефрадот, это то, что отличает одного ангела от другого. Мы немножко уточним сейчас. Нужно помнить, что малах – это тот же корень, что и мелаха. Это работа. Ангел – это назначение вот этого духовного создания, это его функция. Мы должны понять, что это не личность. О личности мы можем говорить только применительно к человеку. Возникнет несколько интересных вопросов. Я надеюсь, что мы до них доберемся еще сегодня, в крайнем случае продолжим на следующей неделе. Следующая аллаха. Магузе, шеханевиим омрим, שראו המלאך אש ובעל כנפיים. Только что мы сказали, что у ангелов нет тела. Есть только вот эта духовная форма. А как же мы видим у пророков, то, что мы встречаем с вами в книгах пророков, в Танахе, что пророки видели, подчеркивается, ангела, они, о ком-то они говорят, что это огонь, мы еще вернемся к этому, о ком-то они говорят, что есть у ангела крылья. Более того, пророк объясняет, ну, в частности, так, что двумя крыльями он пользуется для того, чтобы летать. Это не единственное, кстати, описание. Двумя крыльями прикрывает свое лицо, двумя крыльями прикрывает свои ноги. То есть это одно из описаний, где у ангела есть крылья в шесть в общей сложности. Объясняет Рамбан. Хаколь бемарэха невуа ведерех хида. Удивительное замечание. Это пророческое видение. Немножко уточним. И образное выражение. То есть описать то, что человек видит и слышит в пророчестве, будучи пророком. Пророк, как мы понимаем, это разные периоды. Это периоды прямого контакта, это периоды получения пророчества. И это человек, который, разумеется, является праведником, является мудрецом, независимым от обстоятельств и от других людей, но для того, чтобы передать нам, простым людям. Вот то, что ему велено передать, действительно, мы встречаем два описания. У пророков «Вайомер Ашем» сказал Господь, или «Два Ашем», это было изречено Всевышним, либо «Ваера Элай» дал видеть себя, явился мне. Но прежде всего это для того, чтобы передать нам, людям, которые пророками не являются. Это Рамбам называет «бемар-эха невуа». То есть нужно это передать, и нет другого способа, только сказать «Всевышний мне сказал» или «Всевышний мне явился». Дальше есть определенная сообщение. Мы знаем, что письменная Тора, то есть Пятикнижие, отличается в этом от книг пророков, отличается тем, что Пятикнижие – это непосредственное обращение, о чем мы будем потом говорить подробно, непосредственное обращение Всевышнего через пророка, через Моше к нам, к людям. Это воля Всевышнего, это мудрость Всевышнего. Когда мы сталкиваемся с другим явлением, то, что мы называем пророчество впоследствии, начиная с пророчества Иошуа, дальше Шмуэль, дальше все те пророки, о которых мы говорим и в книге Шмуэля, и в книге Царей, а потом то, что мы называем Невиим Ахароним, последними пророками, это Ишаяу, Ирмияу, Ихескель, малые пророки, то есть это практически период более-менее один и тот же. Когда Моше передает нам волю Всевышнего, мудрость Всевышнего, мудрецы подчеркивают, что он ничего своего не добавляет. Мы видим, как в Пятикнижии Моше о себе говорит, как будто глядя со стороны. То есть об этом мудрецы мудрецы нам объясняют, что он как бы пишет под диктовку. Он видит вот это, тоже мы вернемся к этому, будем подробно говорить, но тут я хочу только явно предварительно напомнить то, что наверняка большинство из вас знает, что Моше видит цепочку букв от Берешит, от буквы Бет, до конца пятикнижия, это буква Ламед, это Лейней Коль Исраэль, видит вот эту цепочку непрерывную, и в то же время он слышит все это пророческие моменты, и видеть, и слышать. Это не то, что мы понимаем под этими словами. И там он получает то деление на слова, которое зафиксировано в Пятикнижии, то, что мы с вами читаем. Ну, как бы то ни было, мы дошли вот куда. Рамбам подчеркивает, что то, что пророк нам говорит, я видел, нужно понимать как образ. Это образное выражение, это аллегория. То, что Рамбам здесь называет «дерех хида», так пророки будут говорить не только об ангелах, но будут говорить также и о Всевышнем. Уточняет Рамбам, лома, шеэйно гуф, веэйно хавет кегуфота нихбадим. Простите, кегуфота кведим. Объясняю здесь толкователи, ангел, не, это не тело, нет там физической составной. Он говорит «эйно хавед». Это, там нет ничего весомого в нашем понимании этого слова. «Кегуфота кведим». То есть в виду имеется вода, в виду имеется прах, в виду имеется земля. «Моше неэма». «Ки ашем элокеха эш охла гу». Также о Всевышнем мы встречаем с вами в пятой книге Торы определение, ибо Господь твой Бог, огонь испепеляющий Он, уточняет Рамбам, чтобы мы не допускали здесь опасных ошибок. Веэйно эш эла машаль. Это не тот огонь, о котором мы можем говорить, то, что мы представляем себе. Это называет притча. Это образное выражение. Это аллегория. Человек иначе понять не может. Но важно нам помнить, что и огненный ангел, а мы увидим сейчас перечисление, и когда в Торе сказано, что Всевышний – это огонь испепеляющий, ни в коей мере не думать, что это тот огонь, с которым мы встречаемся. То есть огонь в нашем представлении. Что-то разрушается, что-то уничтожается, и как будто бы на этой основе есть огонь. Масло горит, горючие какие-то вещества горят, и вот это, без этого огонь не обходится. То есть в виду имеется что-то совершенно другое. У другого слова у нас нет. Кстати, не случайно мудрецы подчеркивают. Огонь, физический огонь, то без чего человек не может. Это тепло, это свет. Но огонь может также причинить большой-большой вред, если человек не умеет этим огнем пользоваться. Когда мы говорим об ангеле, что он огонь, видим интересное определение в Пятикнижии. Помните, когда Всевышний говорит Моше о том, что мы народ жестоковыйный, мы народ упрямый, и поэтому лучше, если перед нами будет идти ангел. Почему? Ну, потому что как будто бы это проще. Муше от этого отказывается, отказывается наотрез и говорит о том, а почему мы знать будем, что мы отличены только потому, что ты с нами. Удивительный момент. И объясняют нам мудрецы, объясняют толкователи. Ангел не может простить. Ангел не поступает по собственным соображениям. Выполняет только то, что от него требуется. Это, как я сказала только что, это функция. Человек, когда он смотрит, поднимает глаза к небу, и видит там небесные тела, и понимает, что это сила, это мощь. Он думает об ангелах, он, разумеется, понимает, что вот эти духовные создания, они несравненно сильнее нас. В чем-то это так, по сути дела, совершенно нет. Человек может подняться выше ангелов, но, к сожалению, человек может упасть ниже любого животного. Это наша свобода воли, наша свобода выбора. Но тут Рамбам завершает то, о чем мы только что говорили. И Всевышний, и ангелы – это не огонь в нашем представлении, и на машаль. Образное выражение такое. Моше неэмар. Осе малахав рухот. Тут Рамбам приводит только часть вот этого стиха из Тейлим, из Псалмов. А стоя мудрецы обращают внимание, толкователи обращают внимание – на то, что стоило бы дочитать этот стих немножко дальше. «Осэ малахав рухот, мешавтав эш лохет». Всевышний своими ангелами, своими посланцами делает рухот. Руах – это дух, руах – это ветер, руах – это ураган. Мешавтав – его служителями, служителями Всевышнего, является огонь палящий. Объясняют нам толкователи, что ангел может быть огнем, то, что мы понимаем как наказание. Ангел может быть дуновением, то, что мы понимаем как спасение, как облегчение и так далее. Возьмем еще одну алаху, точно, сейчас, собственно, эти алахот достаточно короткие. У меня это пятая, я не вижу здесь, немножко закрыто у меня. Убаме и пардуха цурот зумизу. Почему возникает этот вопрос? Чем отличаются вот эти формы одна от другой? Они не являются телами. Вопрос отталкивается вот от чего. Когда мы говорим о чем-то материальном, мы понимаем, что тела материальные отличаются размером, отличаются составом своим, отличаются тем, о чем мы говорим, что тут больше силы, меньше силы. То есть это все характеристика, по сути дела, физических каких-то объектов. Вопрос, который Рамбам задает. Если ангелы, а так оно, нет у них тела, то есть нет физической вот этой составной, чем же отличаются эти формы друг от друга? Только мы уже видели одно определение, что это цурот нефрадот. То есть есть различия между ними. Объясняет так. Лефише эйнан шавот бемециютан. Различие между ангелами состоит в том, что их назначение разное. Их, они существуют, их задания разными являются. Эла, коль эхад михем, лемата мима алато шель хаверо, вегу мацуй микохо, зе лемала мизе. Вегакон нимцаим микохо шель акадош баруху ветуво. Попробуем понять эту формулировку, которая для нас достаточно необычным является. Есть иерархия. По назначению вот этих конкретных ангелов есть ангелы, которые находятся на более высоком уровне, есть, которые находятся на уровне более низком, и есть зависимость от тех, кто находится ниже, от тех, кто находится выше. А зависимость существует, мы это понимаем. И существует вот эта иерархия, «Веаколь нимцаим микохо шель акадош баруху ветуво». Это посланцы Всевышнего. Вот эта иерархия, она на самом деле такими они сотворены Всевышним. Есть у каждого ангела свое назначение. Если мы вспомним несколько моментов, которые, может быть, нам немножко это разъяснят. Два момента хочу вам напомнить. Первое пророчество Якова – это то, что называется Сулам Якова. Вот это лестница Якова. Это пророчество во сне. Когда он видит лестницу, стоящую на земле и вершиной, достающей до небес, как вы помните, ангелы по этой лестнице поднимаются и спускаются на вершине этой лестницы. В своем пророчестве Яков видит Всевышнего. Там есть много-много объяснений, очень важных объяснений. Что ангелы, которые сопровождали Иакова на этой земле, на земле Израиля, они поднимаются, спускаются те ангелы, которые будут его сопровождать за пределами этой земли. И когда происходит вот эта смена, Всевышний стоит на вершине лестницы, защищая Иакова. Другое объяснение, которое мы встречаем в Мидраше, перед Яковом сейчас предстоит вся всемирная история. У каждого народа есть свой ангел-правитель. И то, что ангел видит, то, что Яков, простите, видит, что ангел поднимается на какое-то количество ступенек и спускается, то есть это подъем, расцвет какой-то империи, а потом увядание и спуск. Этот мидраш говорит, что Яков испытывает тревогу и спрашивает у Всевышнего, может быть, и меня постигнет та же участь. Это подъем, взлет, а потом спуск. И в этом мидраше Всевышний отвечает Якову, нет, тебя это не касается. И как мы видим вот в этом первом пророчестве Якова, Яков смотрит как будто бы со стороны. Он не находится среди тех ангелов, правителей народов, которые поднимаются и спускаются. Это то, что впоследствии, ну, мы недавно с вами читали, это «Ам левадад ишком». Мы отличаемся. Мы отдельно живем. На нас это не распространяется, хотя мы прекрасно знаем из истории, из того, что нам мудрецы говорят, что смена вот этих взлетов и падений у разных империй, она имеет, к сожалению, отношение к нам, когда мы находимся в изгнании. А это наше состояние, состояние сейчас. «Безе шерамаз Шлумо бехохмато беамау» — это ссылка на Кохелет, на Экклезиаста, что говорит царь Шломо: «Ки гавоа меаль гавоа шумер». Они самостоятельные силы. Есть вот эта иерархия, есть вот эта зависимость между ними, но выше всех Творец. И вся вот эта иерархия, очень мы немножко сейчас перечислим какие-то названия, которые не всегда нам будут понятны. Эти ангелы являются служителями Всевышнего. Впрочем, явления природы тоже являются служителями. Человек тоже является служителем Всевышнего. Вы знаете, что в Пятикнижии «мальах» может означать человеческого посланца, которого человек посылает с каким-то поручением. И тем более, если этот человеческий посланец выполняет волю Всевышнего, тоже будет называться «мальах». От мелахата, как мы сказали, собственно, это работа, определенное действие. Давайте посмотрим все-таки еще одну аллаху. Зашем амарну? Лемата мима алато шель хаверо. То есть мы говорили о вот этой иерархии духовных созданий, иерархии ангелов. Мы понимаем, что есть выше, есть ниже, то, что касается ступеньки на вот этой лестнице. Он объясняет очень, очень важный момент. «Эйна маалат маком, кмо адам ше йошев лемала михаверо». Пожалуйста, не путать. Речь не идет о том, что это уровни физические. Эйнама алат маком. Это не место. Один выше другого. Объясняет, где ошибка может находиться. Кмо адам айошев лимала михаверо. Человек сидит выше по сравнению с другим человеком. Кто-то живет на 10-м этаже, кто-то на 2-м этаже, кто-то живет на 100-м этаже. Не об этом речь идет. Это не физические параметры. Эла? Кмо ше омрим бишней хахамим, а эхад гадол михаверо бехохма. Это тоже мы будем сталкиваться с этим неоднократно. Уже мы видели пример. Ближе к тому, что мы должны усвоить. Так мы говорим, что один мудрец больше другого мудреца в мудрости своей. Шигу лемала мима алато шельзе. То есть один находится на ступени более высокой по сравнению с другим. Моше умри. Беила хаги. Беила шеги, простите. Беила шеги лемала мина алул. Рамбам делает третий шаг. Он предупредил нас. Когда мы говорим о вот этой лестнице якобы ангелов, пожалуйста, не понимать это так, как мы понимаем по отношению к человеку в физическом каком-то измерении. Все-таки он ссылается на следующий его пример. Мы можем говорить о мудреце, что он находится на ступени более высокой, чем другой человек, тоже обладающий знаниями. Но этого недостаточно, и продолжает Рамбам. Опять у нас есть опасность заблуждения. Он приводит еще один пример. Так мы говорим, что причина, она выше следствия. Что сделал Рамбам? Он объясняет нам, что говоря о вещах духовного порядка, мы не должны допускать грубых ошибок, смешивая с нашими какими-то физическими представлениями, с физическими параметрами. Приводит пример мудрецов разного уровня, но опять это люди. Опять это имеет какое-то отношение к физической стороне дела. И третья ступенька, при помощи которой он пытается нам это объяснить, это причина выше следствия. Все равно мы не поняли. Все равно мы не видим вот эту удивительную градацию, классификацию духовных созданий на вот этой условной, очень условной лестнице. Но все-таки Рамбам хочет обратить наше внимание на это. Что мы еще можем вспомнить? Я бы не хотела переходить сейчас к следующей алахе, она развернутая. Мне бы хотелось, чтобы мы на следующей неделе рассмотрели ее сначала до конца, помня то, о чем мы говорили только что. Откуда у нас информация относительно ангелов? Ну, прежде всего, это Пятикнижие, это книги пророков. Предупредил нас Рамбам, что должны к этому относиться, то, что говорят нам пророки, мы должны понять, что за этим стоит. Вот интересный момент. Вот вам еще один маленький пример. Поединок Яакова, когда он возвращается после своего многолетнего отсутствия, 20-летнего отсутствия, после пребывания в доме Лавана, вот он возвращается. Есть столкновение, есть поединок с ангелом-правителем Эсава. С Эсавом как таковым, с братом-близнецом, столкновение не произойдет, хотя опасность этого столкновения определенно была, и это то, что тревожило Якова. Помните, там очень интересный момент. Оказывается, что сильной стороной является Яков. Он заявляет этому ангелу, что он его не отпустит до тех пор, пока тот его не благословит. Удивительный момент. То есть кто сильнее? Кто-то благословляет Якова? Или Яков, который заявляет о том, что не отпустит ангела, а ангел должен вернуться якобы на свое место, вернее, выполнять свои прямые обязанности, восхвалять Всевышнего. Вот будет рассвет. Все заниматься будут эти. Ангел тоже не вправе быть задержанным, если можно так грубо сказать. Ангел вынужден благословить. Это благословение удивительное. Это подтверждение того благословения, которое Яаков получил от своего отца Ицхака обманным путем, выдав себя за Эсава. Это отдельная тема. Естественно, у нас нет ни времени, ни возможности сейчас этим заниматься. Есть еще один момент интереснейший вот в этом поединке. Ангел говорит Яакову, что отныне имя его будет не Яаков, а Исраэль. Вернее, тоже надо это уточнить. У Якова будет параллельно два имени. Есть еще третье имя, которое мы знаем, это Ешурун. Три основных имени у Якова есть. И Яков спрашивает, а как твое имя? Ангел отвечает удивительно, зачем тебе мое имя? Объясняют нам мудрецы, нет у ангела своего имени. Имя его вот в этот конкретный момент, это то назначение, которое он исполняет. Это имя. Что касается градации, о которой мы будем говорить на следующей неделе, мы увидим довольно интересное определение. То есть, собственно, вот этот поединок, то, что мы видим в Пятикнижии, поединок между человеком, между Яаковом, который оказывается во многих отношениях сильнее ангела, мы, правда, видим там удивительный момент, что из этого поединка Яаков выходит хромая. Но когда восходит солнце, эта хромота проходит. Удивительное объяснение, которое тоже нужно говорить отдельно. Тот, кто видел вот эти объяснения, эти трактовки, он знает, что там очень много тайн скрыты. Но пока мы здесь остановимся, и я вижу, есть несколько, по-моему, вопросов. То, что мне удастся открыть, то, что не удастся, я очень надеюсь на помощь Тиферет. А нет, у меня ничего не открывается. Если можно открыть вопросы, буду очень рада на них ответить. Пожалуйста.
Спасибо огромное за урок. Рабанит Фрима, есть вопросы и есть поднятая рука. Первый вопрос такой. Какая духовная форма у человека?
Это то, что мы называем душой. Душа, мы говорим, это не единственное представление, но то, что мы говорим, что это нефеш, руах, нешама, хаява и ехида, это низшая, самая низкая ступенька, это жизнеспособность, или то, что называется животной душой, это дух, это разумная душа или высшая душа. Есть также еще две ступеньки удивительные, которые называются живая, то, что называется ехида, единственная. Тоже удивительная отдельная тема. Что находится у каждого человека? Вопрос очень непростой, но как бы то ни было, в первом приближении ответ на правильно заданный вопрос. Духовная форма человека – это его душа, это то, что мы понимаем как разум, то, что мы понимаем как творческое начало человека, что мы понимаем как под духовной жизнью человека, все это относится к категории духовной формы. Еще какой-то вопрос?
Да, пожалуйста. Вы сказали, что духовное создание невозможно считать. Это было на прошлых уроках. Это и верно. Хотят понять, как это понимать.
Это действительно так. Дух бесконечен. Счислению поддается то, что имеет физическую форму. Я могу сказать, это один камушек, второй камушек, третий камушек, это просто. Одно яблоко, второе яблоко, третье яблоко, тоже просто. Это один человек, это другой человек, это третий человек. Сложнее, но это тоже верно. Ну, что касается счисления людей, это тоже отдельный, достаточно серьезный вопрос. Когда мы говорим о духовных созданиях, это невозможно себе представить, то есть человек не может себе это представить, человек сосчитать это не может. И когда мы будем с вами перечислять виды, разновидности ангелов, мы должны будем внести великое множество поправок в ограниченность нашего понимания. Я, кстати, вижу сейчас два вопроса. Я очень коротко хочу на них ответить. Что означает имя Якова, что означает Ешурун? Что означает Яков? Это путь в один, путь в обход. Это от Акев, от пятка. Яков, родился Яков, держа за ногу своего брата Эсава. Ешурун. Есть общее между Исраэль и Ешурун. Исраэль – это Яшар Кель, это прямота. Ешурун – это тоже от Яшар. Это другой уровень, другое состояние, хотя и у нашего народа, и у нашего праотца Якова есть действительно две эти стороны. Это когда это состояние униженности, когда трудно быть открытым, откровенным, и тогда, когда ты можешь действительно быть очень прямым, настаивать на своей правоте. То, что только что я упоминала, это первый поединок, очень значимый. Первый поединок между Яковом и ангелом Исава, правителем Исава, в общем, показателен в этом отношении. И ангел ему говорит: да, ты Яков, это твое первое имя, но в дальнейшем ты Исраэль. В нас и по сей день есть две эти стороны. Есть еще вот какой вопрос. Относятся ли пять частей души, нефеш, руах, нешама, хая, яхида, с теми пятью частями одной души, которые выделяет Рамбам в предисловии к трактату Амот? Вот там не совсем это классификация. Можно провести параллели. Если мы дойдем до... Это удивительно, это что называется Шмоне Праким. Это четыре главы, которые Рамбам предпосылает своему толкованию Пиркей Авот. Там формулировки немножко другие. Очень стоит разобраться, что там общего, в чем различие, но это определенно не сейчас. Если есть еще какой-то маленький вопрос, у нас остается несколько минут, пожалуйста.
Да, пожалуйста, маленький вопрос. Для чего ангел прикрывает свое лицо и ноги? Это тоже известно из пророческих книг?
Это известно. Очень интересный момент. Это то, о чем Рамбам нас предупредил. Это два момента. Мар'э ха-невуа ве-дерех хида. Хида – это загадка. Хида – это то, что не сказано напрямую. Видите ли, это прикрытое лицо, удивительная символика на самом деле. Мы говорим применительно ко Всевышнему, тоже очень нужно осторожно к этому подходить. Мы говорим о том, что есть хестер паним. Есть вот это сокрытие лица Всевышнего. Это не произвол, это то, к чему мы приводим. То есть есть открытое лицо Всевышнего, это то, что мы говорим в Беркат Коханим, это благословение, которое мы слышим, Иса Ашем Панавелеха, Всевышний, да обратит Всевышний к тебе свое лицо, это спасение, это... благополучие, действительно очень высокий уровень защиты. И есть то, что мы называем сокрытием лица. когда все, что мы видим в мире, это столкновение каких-то человеческих сил, человеческие конфликты. У ангела лицо, прикрытое вот этими крыльями, это, кстати, это один из образов, но не единственный, то, что мы видеть его не можем. А вот чувствовать, как он выполняет свою функцию, это зависит от уровня человека. Я хочу вам пожелать всего самого доброго. Шаббат шалом. На следующей неделе мы еще с вами встречаемся. А потом 9 ава. Я понимаю, что потом перерыв будет определенный, но мы будем продолжать с вами законы относительно основ Торы. И я очень надеюсь, что мы возьмем впоследствии другие места у Рамбама, которые важны для нас с точки зрения мировоззрения. То есть какие-то понятия, которые, с моей точки зрения, Рамбам излагает последовательно. И важно будет для нас. Всего самого доброго, шаббат шалом.